Добрый вечер, друзья. Меня зовут Александр Ветров. Без лишних слов я хочу представить нашего сегодняшнего гостя Рами Блект, философ, писатель, автор тренингов, президент Международной ассоциации восточной психологии. Рами, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, очень приятно быть с вами сегодня вечером в эфире.
Человек Рами говорит хорошо по-русски, еще на некоторых языках, я думаю, что на английском, на иврите говорите, ага. Да? Еще какие языки в вашем активе?
Ну, остальные уже плохо говорю, там литовский, узбекский немножко, но я живу там когда-то, да.
Так. Я посмотрел, что вы сейчас стали пользоваться популярностью у наших российских, в частности, средств массовой информации. Вот вы были на НТВ недавно, или, mm-hmm. может быть, и давно в программе mm-hmm. про кулинарию, да, там вы что-то готовили.
Ну да, меня туда приглашают. Завтра на «Серебряном дожде» должен быть.
Да, ну то есть вас mm-hmm. вообще-то сейчас очень активно приглашают. Почему лично мне это радостно, и почему я считаю, что это здорово? Mm-hmm. Потому что, с моей точки зрения, это показывает, что Россия наконец-то стала готова к тому, чтобы воспринимать новые знания, чтобы вот эта западноевропейская культура, на которую мы сейчас все, в общем-то, нацелены, она будет отходить в дальнейшем mm-hmm. на вторые роли, и, наконец-то, россияне готовы воспринять ту истину и ответить на те вопросы, на которых мы, в общем-то, не могли ответить раньше. А, например, ведическая культура знает и философия эти ответы. Mm-hmm. Древнеславянская культура, mm-hmm. которая, в общем-то, и как древнеиндийская, является mm-hmm. источник один.
Да.
Так вот, вопросы следующие. Откуда мы есть пошли? Для чего человек живет? Что mm-hmm. такое Земля? Что такое Солнечная система? С детства нам родители обычно говорят, не существует ответов на эти вопросы. Mm-hmm. Однако каждый человек и каждый ученый, который что-то изобрел в этом мире, рано или поздно обращались к ведам mm-hmm. и оттуда подсматривали, что было уже когда-то.
Да, даже в коммунистические времена Брежнев направлял ученых-санскритологов, чтобы они исследовали даже, ну, как оружие, там уже было какое-то там суперядерное и так далее.
Я молчу про Гитлера, который отправлял в Тибет да? целые экспедиции, угу. Анна Нерба знаменитая и так далее, и так угу. далее. Ну, в общем, я рад, что вы здесь сегодня на Детском радио, но с вами можно говорить на разные темы. Я угу. посмотрел, что вы на все готовы говорить.
В принципе, то, чем я занимаюсь, восточная психология, астрология, она подразумевает, что ты должен быть, ну, во многих областях так хорошо разбираться. И более того, сама ведическая культура, если мы говорим в ее немножко ракурсе, она подразумевает очень широкий спектр, и там все очень просто, четко и логично. И веды — это инструкция к материальному миру. Это, там есть все практически, в том числе и то, что вы перечисляли про Солнечную систему. И самое главное, там есть очень хорошие советы про воспитание детей в том числе.
Мы к воспитанию обязательно вернемся, но прежде я всегда себе беру 8 минут для того, чтобы насладиться, моя душа была спокойна. Еще кое-какие вопросы пока без детей. Итак, мне очень понравилось то, что вы в своих интервью говорите, что вы не придерживаетесь никакой религии mm-hmm. конкретной и не хотите создавать из своего mm-hmm. учения, если оно у вас есть какое-то, mm-hmm. тоже, какую бы то ни было направление или религию. Mm-hmm. Это здорово. Но, тем не менее, основа вот ваших знаний, потому что сейчас мы будем говорить на большую аудиторию подготовленных mm-hmm. людей, mm-hmm. именно в воспитании детей. Mm-hmm. Поэтому здесь могут возникнуть сложности. Давайте определимся. Итак, основа ваших знаний, что это за основа?
Ну, во-первых, у меня, помимо всего прочего, есть большой опыт преподавания в университетах. Есть научные статьи, диссертации. То есть я в том числе за самые последние научные разработки. И более того, естественно, древние, это, ну, восточная психология, она подразумевает все, что к востоку от Суэцкого канала. Все религии возникли к востоку от Суэцкого канала. Но я стараюсь не идти в религии организованной, потому что там всегда есть какая-то политика, как правило. Там есть вот, например, православный детский сад, вы должны быть так, там, только так говорить, а так питаться, а может, это питание не полезно, но зато оно наше, хотя оно, может, на самом деле не наше. То есть, но в каждой религии были, не то, что в каждой религии, в каждом пути были такие духовные отшельники, скажем так, которые обладали знаниями, они были, как правило, просветленные, очень мудрые, и они не придерживались также их, ну, какого-то религии, они жили сами по себе, им было все равно, что про них там Папа Римский говорит, что это они жили, служили бескорыстно миру, избавлялись от эгоизма, и вот мне этот путь более близок.
А то есть вот этот путь эклектики, вы uh-huh. отовсюду то, что вам нравится, берете и идете смело. Вот, собственно говоря, я слышу это не первый раз, когда люди говорят, что религия 21 века — это сам uh-huh. человек. То есть каждый идет своим путем. Это и есть религия.
В какой-то степени это так. Вместе с тем, у меня есть учитель, и мне ближе, например, в какой-то степени ведическое больше направление. Mm-hmm. Потому что если вы стремитесь, если вы духовно развиваетесь, на каком-то уровне у вас должен быть все-таки наставник и приверженность чуть больше одной школе. Потому что, знаете, это как одна хорошая моя ученица, она сказала, да, сейчас многие люди говорят, в христианстве в некоторых направлениях там мясо есть можно, в этих направлениях можно курить, можно это. Я так принимаю, я иду путем, таким путем, который мне легче, скажем так. Вот. Но я думаю, более правильно сказать, что нам человек 21 века – это тот, который открыт, кто может принимать знания. Например, я лечу в самолете, со мной православный священник, я с ним стараюсь какой-то мудрости набраться. Там приехал в Канаду, у меня соседка очень хорошая женщина, она суфизм много лет практикует, очень искренняя женщина. Я пытаюсь от нее взять самое лучшее. Потому что мы живем же сейчас в таком мире, где есть интернет. 100 лет назад, чуть больше 100 лет назад, в России 90 с чем-то процентов людей не могли читать вообще. Библию там даже никто не знал. А сейчас мы можем нажать несколько клавиш и получить записи величайших мудрецов просто из интернета, понимаете? То есть и сейчас век, когда ограничивает человека, просто ходи в церковь, ничего не знай, это уже, на мой взгляд, действительно отмирает.
Итак, значит, заострим внимание на ведической основе ваших знаний и то, что вы будете сейчас говорить, я так понимаю, как раз взято оттуда, из Вед.
В основном, в зависимости от вашего вопроса.
Я понял вас. Хорошо.
Но ведическое, это в том числе и древнеславянское, да, славяне произошли с этой культуры.
Да. И еще один маленький вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему неожиданно, с моей точки зрения, мир вдруг развернулся к духовным знаниям? По крайней мере, я имею в виду Западную Европу, я имею в виду Соединенные Штаты Америки, Южную Америку, Канаду и так далее. Я не беру, конечно, Восток. Там понятно, что они к нам относились как к варварам, которые ничего не понимают, рабы. Собственные рабы, которые плодят других рабов. Там всегда они были на высоте в этом смысле. Почему вот как раз-таки наш отсталый мир вдруг неожиданно проснулся? Россию включаю сюда.
Вы знаете, я бы с России начал, потому что, так как я путешествую по всему миру, я думаю, практически, кроме Южной Америки, был на всех континентах, и я вам могу сказать, что в России подъем намного больше, и люди намного глубже воспринимают знания. В Америке, я консультирую много, в Канаде, в Западной Европе, там у людей больше показное, это внешнее. У них все равно идет скрытый смысл, как мне деньги получить. Как мне научиться медитировать, а у меня тогда эта болезнь пройдет, а я деньги получу. То есть там очень, даже с людьми, довольно высокого уровня, которые там возглавляют школу, говоришь, у них очень-очень все равно коммерческие.
Хорошо, почему это произошло в России сейчас?
Опять же, было предсказано. И Россия, славяне, это потомки той древней ведической культуры. В Ведах было предсказано, что в конце 20-го, начале 21 века эти знания придут опять на Запад, и в том числе в Россию, и возродится. Но более того, на мой взгляд, духовный прогресс еще потому, что все больше людей отчетливо понимают, что мы уперлись в стену, если не сказать, что мы летим сейчас в пропасть, практически во всем, в том числе начиная с воспитания детей. В экологии. Вы можете взять любой аспект жизни. Мы идем вниз. Поэтому люди, у которых есть хоть немножко разума, они искренне пытаются как-то понять и понимают, что гармоничное духовное развитие. Это то, что я предпочитаю вместо духовного развития. Потому что духовное, оно часто подразумевает религиозное.
Да, я проводил эксперимент, я задавал своим друзьям и знакомым, когда началась в нашей стране какая-то непонятная байда. Наоборот, я считаю, что хорошо, что все проснулись, да, и какие-то телодвижения. Я стал спрашивать, мне просто было интересно, как журналисту, почему, что вас не устраивает в вашей жизни? Стали говорить, у нас старики мало пенсии получают, там дети плохо живут и так далее. Говорю, подождите, говорю, лично в вашей семье. Пробки. Вот это единственное, что... пробки. То есть люди подошли к такому этапу, мне кажется, когда уже материальное, неважно, оно уже не определяет полностью наше сознание, духовное появляется. И вот теперь возникает вопрос. Если у взрослого человека возникает ощущение, что не хватает ему знаний, и он хочет своих детей направить на духовный путь, то каким образом это сделать? У нас христианская религия доминирующая. У нас все тянут в христианство. Ничего не имею против. Ни мусульманства, ни христианства, ни буддизма. Но это тоже шоры.
Во-первых, я не вижу ничего плохого, если дети будут ходить в православную воскресную школу. В этом тоже ну, как сказать...
Это путь.
Это путь, это нормально, это лучше, может быть, чем в обычной, скажем так. Сейчас, кстати, в России... Вот мы в последнее время очень подружились, и вот просто потрясающие такие есть люди, как Шава Александровича Монашвили.
С Нарбековым не знакомы?
Нет, с Нарбековым нет. Щетин академик, у которых свои школы, свои потрясающие системы, понимаете. И, в общем-то, в России в этом случае, мне кажется, ну, прогрессирует. Единственное, здесь очень важно, ну, максимально прикрыть, потому что здесь недопустимо низкие цены на алкоголь, на спиртное, везде реклама. Вот это очень опасно, скажем так, для подростков.
Понимаю вас. Давайте к практике тогда. Ага. Но начнем не с алкоголя, пожалуй, а с того, что вы консультируете наших великих, богатых людей, в том числе и России, то есть бизнесменов. А зачем они вас вызывают, интересно?
Ну, они, во-первых, не вызывают, они приезжают, ну, ко мне. Я только один или два раза, и то меня попросили. Это...
Так скажем, зачем они вас просят? И о чем они спрашивают?
Ну, вы знаете, в принципе, про все болеют, у всех проблемы, и, ну, это обычные люди. Дело в том, что так как мы живем в западной цивилизации, нам кажется, что если человек миллион, там, или 10 миллионов, или миллиард накопил, то он необычный какой-то. Это может быть просто судьба, может, кто-то наворовал просто, знаете, и... Через какое-то время он же все потеряет, ну, максимум в момент смерти. Поэтому это обычные люди, ничего у них особо нет. Единственное, и вот человек, который больше 10 лет может деньги содержать, это уже говорит о его внутреннем настрое. Потому что если человек просто где-то урвал, ну, если честно, я таких не консультировал, но я вам скажу, что практически все, кого я консультировал, люди, вот, ну, миллионеры и выше, и в России в том числе, как правило, они внутри довольно гармоничны. Я знаю, что особенно в России это не очень популярно. Раз богатый, значит, он что-то плохое. Как правило, у многих этих людей очень гармоничное, ну, такое начало, и у многих довольно искреннее стремление к духовности. И богатство тоже, они могут хорошее образование детям дать. И они меня спрашивают, как лучше, где
находится. Я как раз хотел не об этом, не об их детях. У них там пусть они подумают, у них есть весь мир перед на ладони. А я хотел как раз-таки сказать другое, что вот у нас на вашем месте была гостья, которая преподает в том числе и в кадетском корпусе. Она как-то сдала задание ребятам. Ребята, напишите, чего бы вы хотели в жизни. И вот ребята написали, там, корабли, машины, жена, там, то, сё, ну, там, дети. Ну, а дальше что? Ну, вот еще машина. Ну, а дальше? Ну, в Америку полететь. А еще, на Марс, все. И некуда, да. И все, и вот ступор, и тишина гробовая в классе. Так вот я от бизнесменов хочу как раз-таки плавно перейти к детям и к тому, что родители современные нацеливают детей на успешность, как бы взамен на дензнаки, что вот сколько ты дензнаков получаешь, значит, ты успешный, значит, ты состоятельный и состоявшийся.
Да, и с этим они идут в школу, ну, в жизнь. Я, кстати, по предыдущему вопросу только хотел коротко добавить. У меня вообще нет деления богатый, бедный. У меня есть какая-то там очередь, люди приходят, я даже не знаю, сколько они. Я часто их спрашиваю, говорю, у вас такая карта? Я говорю, да, я там вот этим владею. А насчет детей вы совершенно правы, особенно в Москве, где вот эти все игрушки, там компьютер у кого какой, у кого такой, и то, что вот успех, это вся западная цивилизация говорит, что, ну, ты успешен, если у тебя много денег. Дело в том, что в ведической цивилизации говорится, что есть четыре, как бы, менталитета. Это шудры, вайши, кшатри и брахманы. И шудры — это рабочие, вайши — это торговцы, ну, фермеры, кшатри — это воины и управители, и брахманы — это учителя-жрецы. Так вот, сейчас в мире правят вайши, торговцы. Тут все продается. То, что пища в Москве у вас просто ужасная. Тут не то, что взрослые, детям взрослые бы есть нельзя. Тут практически все химическое, все, нет натуральных продуктов. Я тут просто страдаю, я с собой привожу. Вот. И почему? Потому что вайши правят. Им главное, ну, денег урвать, им вообще наплевать на здоровье. И дело в вся опасность, что проникли вайши и в системы образования. Что главное, научить какие-то знания. Но это огромная ошибка. И я слышал, что у вас в России должен быть праздник, потому что сняли, ну, на мой взгляд, министра, который просто ведет деградацию России, это Фурсенко, вот, министр образования. Потому что то, что он сделал, это просто ужасно для страны. Это видно, человек далек от каких-то духовных уж там принципов, знаете. Вот. Это очень хорошо, что его сняли. Это есть, я думаю, в России, так сказать, надежда, я думаю, что...
На изменения. Я честно вам скажу, что всегда, если принимаются решения в любой стране, за ними стоит определенная, так скажем, общая какая-то масса. Ну, то есть, значит, в стране большая часть людей так думает.
Это очень хорошо. Вот я к тому и говорю, да. Потому что это, наверное, первый раз, когда я что-то про политику сказал, потому что я стараюсь держаться далеко. Но в данном случае мне очень тяжело смотреть, как страдают дети и развращаются
дети.
Ну, знаете,
дети. Если можно снять одного министра, это же ничего не изменит. Угу. Важно, что в каждой голове у каждого родителя сидит что? Успешность. Угу. А что надо дать взамен? Никто не знает в России или мало кто знает. Вот, кстати, о слушателях. Действительно, давайте обратимся к ним с вопросом. Что они могут предложить, кроме успешности своих детей?
Да, давайте. У меня единственное, вот очень важно, на самом деле, образование, оно должно воспитывать моральные качества. Успешная личность. Вот, к примеру...
Не-не, подождите, сейчас вы заговорите в другую сторону, уведете мой вопрос. Я хочу четко его сформулировать. Он в следующем. Уважаемые родители, кроме того, что ваши дети должны быть успешными, чему еще вы учите? Я имею в виду успешными с точки зрения материальных ресурсов.
В принципе, все восточные педагогические школы говорят, ребенка важно воспитать моральным и нравственным. В него вы можете вложить знания, можете вложить какие-то там информацию, он действительно станет успешный. Но если он не моральный, не нравственный, ну, разве нужно родителям, что он вырастет, и он там будет...
Пока это слово моральный и нравственный тоже слово. И мы каждый понимаем под этим словом что-то свое. Поверьте мне, когда гитлеровцы шли завоевывать мир, или там Александр Македонский тоже же хотел что-то там насадить, свою культуру. Вы понимаете, о чем я говорю? О том, что у каждого морали своя нравственность.
Ну, не убей, не укради, вот эти вещи.
Ну, давайте, тогда так, давайте конкретно.
Есть библейские истины, они практически во всех религиях, это говорится. Сделай ближнему то, что ты хотел бы, ну, что для тебя. Это все говорится, почему нет? Мы просто это должны использовать. Потому что если опасные люди... Если ребенок вырастает без моральных норм, то какие бы знания вы ни вложили, то это все равно, что змею вы кормите, кормите хорошо. Чем больше вы ее кормите, тем больше яда. Поэтому первое, то, что ребенку нужно дать любовь, особенно до 5 лет, и все образование, любовь, и воспитывать моральным и нравственным, и уважение к родителям. Потому что если ребенок не уважает своих родителей, у него закрывается либо мужской божественный аспект, либо женский.
Что это означает на деле?
Дело в том, что во всех культурах, по-настоящему духовных и в духовных обществах, была такая заповедь «Чти отца и мать свою». Дело в том, что родители, они представители божества, скажем так, для ребенка. И ребенок очень важно уважать родителей. Тогда ему открываются знания. Например, если ребенок приходит в школу или в детский сад, и у него преподаватель, а он не любит и не уважает, это... Ну, я думаю, вы согласитесь, есть тысячи доказательств этому, что ребенок не будет усваивать эти знания. Например, ко мне пришла женщина на консультацию, говорит, да вы такой математик, вы это. Он говорит, да, у меня до 5 класса было, потом учительница плохая пришла, я ее ненавидел, и мне кое-как три. И вопрос в том, что очень важно уважение и любовь к родителю. Поэтому в восточных, вот я в детстве несколько лет, ну, какое-то время живу в Узбекистане, и там дамля есть, учитель. Ты должен всегда уважать, родители всегда. И вот я заметил, что люди, которые уважают или... учителя или, ну, родители, они получают и благословение от Вселенной, и знания им открываются. Поэтому если ребенок не уважает учителя, то ему даже знания на тонком плане не откроются.
Это... Уважение к родителям – великая вещь, только как-то родители должны... Ну, что ли, показать, рассказать.
Ну, в первую очередь, на своем примере, с уже своим родителем.
Давайте Ингу послушаем, и, может быть, у нас будет возможность продолжить на эту же тему. Инга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Я вот по поводу вопроса, который вы задали, чего бы вы хотели еще, ну, как, дать.
Да, кроме материальных ценностей, да.
Да. Ну, вот я считаю очень важным, чтобы, во-первых, ну, у меня сын, дочка, вот, хочу, чтобы... Сын, допустим, научился, ну, не то, что научился, чтобы он смог сделать счастливой свою жену, ну, любимую будущее. Чтобы он как-то вот знал, что семья – это самое ценное, и что важно на земле выполнить свое предназначение, для которого человек, ну, каждый человек приходит, я думаю, со своим
предназначением. Инга, а как он узнает о своем предназначении с вашей точки зрения?
Ну, вот важно, наверное, смотреть в себя, чувствовать свою душу, как бы нащупывать вот, ну, как бы своими чувствами, да, вот свой, у каждого человека есть свой талант, который Бог дал, да, вот, и который он может нести людям.
Вот. А вот вы рассказываете об этом своему сыну, да, что, сынок, слушай свою душу, только она права, только туда иди, куда сердце зовет.
Ну, я ему говорю сейчас пока, ну, да, я про душу говорю тоже, но говорю, что вот у него есть свой уникальный талант, и что вот я хочу помочь ему, ну, его обнаружить, пока вот ног у меня закрыты немножко, но вот пытаемся раскрываться.
Вы мои книги не читали? Я прошу прощения, что если перебиваю, потому что вы говорите, как из них, нет?
Ну, да, я вот очень люблю ваши тоже ранние тренинги, смотрю очень с большим уважением к вам отношусь, и мне очень нравится, ну и... Да, еще.
Ну, понятно, поклонники Рами пришли сегодня с нас слушать. Да, я вас благодарю, спасибо, Инга, большое.
А можно вопрос?
Да, пожалуйста, конечно.
У меня вот ребенок перестал в последнее время немножко слушаться, ну, точнее, сильно, может быть, не сильно, но перестал слушаться. Я вот, я думаю, как раз по поводу того, что это, наверное, связано с уважением, может быть... Ну, в общем, он мне говорит: мама, я уже не малявка, чего ты меня около...
А сколько ему лет?
Ну, ему 7,5. Uh-huh. Вот.
Ну, конечно, в это время очень такая самоидентификация, вы должны уважать, ребенок ходит в школу. И, вы знаете, очень важно оградить ребенка от мультфильмов и фильмов, и вообще даже фильмов, потому что 99% современных мультфильмов и американских голливудских фильмов, они направлены на разрушение семьи. Это легко проверить. И у меня на сайте есть психологические исследования, кстати, российских журналистов, вы можете прочитать. Потому что и в мультфильмах, и в фильмах идет неуважение в основном к родителям, как пропаганда, скрытая или явная. Вот. И вы с ним стараетесь уже быть друзьями. Дело в том, что ребенок до 5 лет как бог, вы даете уважение. С 5 до 14, до 15, до 16 нужно с ним жесткость, но вместе с ним показывать определенное уважение какое-то. И не стесняться его требовать, говорить: я твоя мама. Вот. Это объясняет вам что-то?
А у нас Инга здесь еще? Нет уже? А 200, вот, к сожалению, я думаю, что, конечно, объясняет. Но если она к тому же поклонница ваша, я думаю, она, если чего-то еще вы не смогли объяснить, найдет на вашем сайте или в ваших книгах, или в вашем журнале. Кстати, можете прислать нам письмо электронное, если нет возможности у вас дозвониться сюда. tdvsobaka.dети.fm. tdvsobaka.dети.fm. Маргарита, здравствуйте.
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 Мы слушаем вас.
Вот я хотела как раз сказать до того, как говорил ранее, что хотела бы воспитать уважение к старшим, как самое главное. Но поскольку это уже сказано...
А как? Мне-то интересно, как воспитывать к старшим уважение?
Своим примером. Я считаю, что самое главное своим примером.
То есть вы показываете, что вы уважаете маму свою.
Да, да. Я поняла, как это важно, да, и на этом примере вот я себя меняю, и ребенок, мне кажется, глядя на меня, тоже очень многое понимает. Я заостряю на этом у него внимание.
Угу. Да, потрясающе. Еще знаете, как очень хорошо уважение. Вы можете также, например, ездить в дом престарелых, или вы видите, бабушка идет, давайте ей поможем, она пожилая, понимаете, или вы стоите в очереди, женщина, ну, там видно, бедная, вы ей подарок, с ребенком это сделайте. И это, я видел, вот в Израиле это делают, так воспитывают, поэтому там очень часто дети вырастают, очень уважающие пожилых вообще людей, уважающие своих родителей. И есть еще очень один хороший психологический, ну, очень сильно работающий прием, когда вы с детьми перед тем, как кушать, ну, молитесь, и это как само собой, я прошу прощения, и вы предлагаете бедным пищу или соседям: давай, вот у нас дядя Вася плохо живет. Ну, конечно, в Москве, если вы сейчас, ну, будете все, могут не сразу все понять, если вы к соседям там с тарелкой еды, но вы договоритесь, первый раз, может, договориться с соседом, который бедный, вот вы, ну... Мы
Слушайте,
вам привезем.
Да, у нас столько людей, которые голодные по улицам ходят, можно же ни с кем не договариваться, просто выйти. Да, да, мне кажется, это экстремально. У нас есть, смотрите, ну я могу на своем просто примере сказать, что масса детских домов, масса лиц без определенного места жительства. И как каждый там каждые праздники у нас проводятся разные акции. Заходишь в какой-то магазин, а там на детей собирают. Это я сыну говорю, он уже привык, потому что каждый Новый год мы какому-нибудь мальчику собираем пакет, вместе идем покупать. Это не обязательно там экстремально там какого-то, мне кажется, дедушку или
вы знаете,
дядю
есть,
просить.
Я с вами согласен. То, что вы делаете, это просто замечательно. Я давал немножко другой пример. Дело в том, что когда человек кушает, у него открывается подсознательная программа. Во всех культурах было принято, что первый ест отец. Если это, кстати, в Японии были проведены исследования, что там какой-то вид собак, и было несколько случаев, когда эти собаки своих хозяев загрызали. И потом провели исследование и обнаруживать, что им...
Они ели сперва они, а потом...
Да. Да? И также, если ребенок садится кушать, ему: вот, Васенька, ты первый, тебе все... Нет, первый отец, первые помолились, потом отец, потом мать, и... А лучше даже, если один-два раза отнести, и ребенка, у него тогда подсознательно открывается, у него очень открывается канал отдающего, скажем так. Потому что самое главное нам, если брать в педагогике, нам нужно ребенка вырастить отдающим. Потому что эгоист, потребитель, какой бы он ни был математик хороший, он все равно подонок. Он сделает и свою жизнь адскую, и жизнь окружающих.
Почему понимаете? На еду? Я в ваших посмотрел лекциях, в ваших работах, на еду вы обращаете огромное внимание. Ага. Почему?
Дело в том, что это ну, не только я, это восточная система, восточная психология. Дело в том, что как человек ест, это, ну, насколько человек может контролировать язык, настолько он может контролировать свою судьбу. И еда, она очень много передает, ну, через еду, то, что вы едите, это влияет на вашу, ну, помимо просто, да, там, это клетки новые, это влияет на энергетику, на психику человека. И то, как мы перевариваем. Поэтому как человек ест, что он ест, с кем он ест, зачем он ест, это имеет колоссальное значение. Например, самое простое. Вот возьмите с ребенком, вы сели кушать, помолились, успокоились, и вы жуете 33 раза, и спокойно, никакой музыки, вот прям в спокойном состоянии. Вы увидите, что сейчас же как, один из ну, по крайней мере, вот, ну, я в США читал там лекции, мне сказали, что 80% детей имеют такой синдром неумения сконцентрироваться, вот, слишком активный. Вот приучите спокойно есть, уберите junk-food, вот эту мусорную пищу, кока-колу, там тебе
бутерброды
чипсы,
все вот эти,
да, вот этот белый сухарики, хлеб, чипсы, где да. есть, да. Вы увидите, как психика ребенка за 2 месяца. У меня много таких случаев, просто месяц-два, и ребенок меняется совершенно.
Ну, по крайней мере, у нас выздоровел ребенок, он постоянно болел, когда мы убрали эту всю ерунду. Стало хорошо. А мы Сергея успеем послушать? Да, давайте попробуем. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, мы слушаем вас.
У меня вот такой вопрос, как бы, воспитание, вот педагогика. Вот вы раме тоже говорите, что должна быть жесткость. А в чем она должна проявляться? И как это должно выражаться?
Ну, каждый случай, конечно, уникальный, но если коротко, жесткость особенно нужна мальчикам вот с возраста 5-6 лет и где-то до 14-15, потому что в это время личность не сформировалась. Человек еще маленький человек, он, как правило, живет на умственном уровне, а ментальный умственный уровень, он какой? Вот человек увидел шоколадку, надо в рот, да? Там передачу включил, и там интересно, ему уже, он же не знает, и в принципе он, что это, как это разрушительно действует на здоровье, он будет смотреть и так далее. Поэтому ребенка нужно ограничивать. Но, естественно, так как дети находятся на ментальном уровне, им это не нравится, потому что они, в принципе, хотят быть рабами чувств. Там, то, что вкусно, поесть побольше, то, что, знаете, посмотреть, послушать и так далее. Взрослый, он должен обладать определенным духовным разумом, чтобы уметь, может, порой дипломатично, мягко ограничивать это. И иногда нужна и жесткость. Восточная классическая педагогика, это я имею в виду и ведическую, и буддийскую, и древнеславянскую, они подразумевали, что если ребенок виноват, его можно и побить. Это, кстати, было в знаменитой английской
системе образования,
что до того, как джентльмен стал, его там за любой пустяк, ну, так довольно жестко наказывали. И когда уже в 12-14 лет сформировался, человек мог контролировать себя, ему давали, так, начинали относиться как к джентльмену и уже прекращали бить, скажем так. Ну, я не хотел на этой ноте закончить, чтобы прям быть, но я допускаю, что определенная жесткость к мальчикам особенно она нужна.
В гостях у меня Рами Блект, философ, писатель, автор тренингов, президент Международной ассоциации восточной психологии. Пока к звонку не хочу, хочу сказать нашим слушателям, что ведь Рами еще у нас служил, он десантник вообще, да, Рами? Так
именно это тогда, давно было.
Ну да подождите, я так понимаю, что именно тогда зародилась тяга к познанию, и вот именно тогда вы стали изучать и христианство, и ведическую культуру.
Ну, я начал в основном с христианства, да. Ну, еще когда я был курсантом даже, я до этого потом как-то... Еще была перестройка только начиналась, я тогда это...
Да, потому что
это давно уже
военные же, они хитрые, они как раз-таки все эти знания используют.
Да, это... Это я учился как раз в спецгруппе, где использовали эти знания.
И вы потом решили понять, а что это за знания, откуда они взялись, да? Так, ну давайте что? Давайте к Руслану, да, хорошо, к Руслану. Руслан, здравствуйте. Руслану 17 лет, мне сказали. Руслан, добрый вечер. Да.
Здравствуйте.
Здрасте. Вам слово.
Вопрос Раме. Здравствуйте.
Здравствуйте. Очень приятно слышать вас.
Вот. И у меня такой вопрос. А выйдет ли у вас какая-нибудь книга для молодежи, вот что-то такое доступное? Вот очень хочется почитать, скажем так. Вот. Это первый вопрос.
Так.
Ну, я вам коротко скажу, что, в принципе, мои книги так написаны, что, на мой взгляд, много и... Ну, у меня и подростки их читают, и взрослые люди. Вот. Но у меня сейчас вот буквально через несколько дней должна быть напечатана новая книга «В поисках смысла жизни. Путешествие, там, путешествие в поисках смысла жизни». И это художественная книга, она, в принципе, рассчитана на подростков. Хотя, то есть, на мой взгляд, она рассчитана на всех, но, на мой взгляд, подростки ее очень легко прочитают.
Второй вопрос, Руслан.
Спасибо большое. Можно второй вопрос? Вот мне как бы 17 лет, в 11 классе, и сейчас поступление. Вот, а такая проблема, то, что то одно выбирал, то другое, то хотел в медицинский, то сейчас решил на исторический. Вот чем вы можете посоветовать, правильно ли я выбрал путь, ну, что может направить?
Ну, это надо экспресс-консультация. Если коротко вам что-то быть с психологией, чисто по вашему полю, то, что я вижу. Вот. Но вопрос, как выбирать свое предназначение, если не ошибаюсь, Инга, замечательная такая радиослушательница, вот нам звонила очень приятным голосом, говорила, как это важно. Очень важно, вы знаете... Вот послушайте свою, самое простое, послушайте, вот кем бы вы хотели быть, послушайте себя. Понимаете, может, это, а вот что бы вы хотели, как бы вы себя видели. И также важно, ну, чтобы вы чувствовали, какие-то у вас есть таланты, и как вы их можете принести на благо мира. Но главное, почувствуйте себя, где вы, ну, чтобы вам нравилось, знаете, вот это, на мой взгляд, очень важно.
Так это же есть вопрос, это же очень сложно сделать. Я тоже помню, как я выбирал, да и вы, наверное, много выборов делали в своей жизни. А ну-ка почувствуй, что ты там чувствуешь, как это понять.
Нет, то, что нравится. Есть вещь, вот что бы вы хотели делать, потому что это другое дело. Вот представьте, хотели бы вы, например, преподавать историю или изучать историю, или хотели вы бы быть врачом, вот представьте себе. Ну, дело в том, что вы поймите, у меня целый отдельный семинар есть. У меня вот последний раз, когда я, ну, несколько месяцев назад приезжал в Москву, у меня был двухдневный, даже 2,5 дня, как найти свое предназначение, это семинар, там социальный уровень, поэтому я сейчас...
Ну да, я понимаю, что вы выжимку сжатую для всех подходящую. Ну, ладно, tdv@dete.fm, обращаю внимание на ваши письма. Альфия Бикова написала: «Здравствуйте, мы воспитываем доброту, любовь к делу, уважение, заботливость. Мы хотим, чтобы наш ребенок нашел себя в жизни, самореализовался, занимался любимым делом. Это первое, что пришло на ум». Вот как воспитывают. Мне это все понятно. Вы у меня спросите, как я воспитываю, я тоже скажу то же самое. Но мне хочется инструменты. Каким вот образом вы это делаете?
И инструменты, в первую очередь, доброта – это несколько позиций относительно. Во-первых, здесь очень хороший такой нюанс, что эта девушка, она говорит, что у нас один ребенок. Ну, во-первых, один ребенок – это не совсем гармонично. Нужно несколько детей, потому что один ребенок, у него уже заложено нарциссическое такое расстройство, потому что на него все сконцентрированы, мамы, там, бабушки, мама, папа, бабушки. Вот, поэтому...
Если Бог не дал, извините, что же вы сейчас отрезаете всем?
Нет, если не дал, другое дело. Нет, если не дал, другое дело. Но очень часто родители говорят: «Ой, мы сейчас, там, ребенок говорит, дайте мне братика, нет, нам работать надо», и так далее.
Я, можно сейчас вот прям, да? Я веду еще некоторые программы, в том числе и о благотворительности. И вы не представляете, сколько писем мы каждый день получаем от таких вот мам и пап, которые нарожали, а потом даже книжку им не на что купить. И они ваши книжки никогда не прочитают, потому что да, у них столько денег нету. В их деревнях не библиотека, или есть библиотеки, там советские книжки продаются, а их дети, как одна мама написала: «Борщ я стараюсь не кушать, все отдавать своей дочке, своим дочерям». Понимаете? А вы говорите сейчас...
Я вам могу искренне сказать, пусть такие напишут нам, я всем книги такие свои подарю лично. Журнал у нас бесплатный, 5-й журнал, он посвящен детям. Дело в том, что я понимаю, что нечего кормить. Вот, например, мой отец... Он вырос, он родился во время войны, и он мне 2 или 3 раза, он буквально умирал от голода, его спасали там, ну, совершенно случайно. Ну, как вы понимаете, послевоенные годы, там 4 детей и так далее. Но он вырос, все дети практически, они доктора наук, он лучший учитель России, его старший брат работал с Короленко, у него там, ну, то есть потрясающе. Поэтому вот то, что вы говорите, это не всегда одно и то же. Вот это внешнее благополучие. Ну и что? У нас в центре проходят там занятия для подростков, приходят дети из супербогатых семей, богатых школ, у них есть все компьютеры, там их на машинах самых современных привозят. Ну и что, они ущербны во многом, их просто лечить надо. Мне вот наша преподавательница, она рассказывала, что там просто работать надо. Поэтому бедность, она не всегда так порог, знаете. Конечно, это большой минус государству, в котором такое допускается обращение к детям.
Я про другое, про то, что надо один, это плохо, 20 это хорошо, или 3 это хорошо. Вот они берут этот материнский капитал, что-то там как-то пытаются, детей из детдома берут, потому что деньги дают сейчас в России за это, за то, что ты воспитываешь. А потом я просто вижу, сколько людей не то что в нищете живут, а просто в удручающей нищете. И эти дети, извините меня, вы просто пришли в семью не случайно живут, но вы-то это понимаете, у вас там все родственники непростые. Вот, по себе судите, естественно. А дети пополняют ряды там алкоголиков и тунеядцев, извините.
Но, на мой взгляд, правильно, во-первых, ряды людей, которые выросли в богатых семьях в России, они не менее, по статистике, склонны к наркозависимости. Да, и, ко многим негативным вещам, и у них дух потребительства намного большой. Тут мы плавно перешли к другую проблему, что сейчас в России, вообще в мире, это и в Германии, там каждый, что-то какой-то, я не помню, просто сейчас статистику читал, то ли 80%, то ли около 80% подростков 12 лет раз в неделю напиваются. Понимаете, это в Западной Европе. Про Россию что говорить? Сейчас вот эта свободная реклама водки, сигарет, она просто делает ужасные вещи. И здесь не зависит. Потому что изначально люди, которые, если дети растут, пусть в бедной семье, но четверо детей в деревне, пусть даже не образованные, но если нет алкоголя, нет сигарет, папа не пьет, мама работает, обычно это очень гармонично.
О, как это бывает редко в наше время. Мария дождалась, если из Самары. Будем рады ее услышать. Мария, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Да, хотела бы продолжить, да, очень интересную тему вы затронули. В том числе, ну, развитие детей, да, нашего сейчас такого интересного времени. У меня дочь 9 лет будет, и мы, когда с ней разговариваем на темы, ну, развития, да, я стараюсь с какими-то примерами говорить. Ну, например, о том говорю, что лучше всего, если ты хочешь быть счастливой, то научись светиться. Вот посмотри, как солнышко. Оно нас радует, оно светит, греет. И если ты сумеешь обогреть кого-то своим вниманием, теплом, ну, ты будешь счастлива. То есть мы, стараясь какими-то примерами, ну, из жизни показать то, что мы бываем счастливыми только тогда, когда мы отдаем, радуемся.
Да, извините, вы тоже мои книги читаете?
Ну, вообще я не читала, к сожалению.
Нет, это не только у меня, но так. Просто я немножко похожие вещи говорю. И действительно, я полностью с вами согласен, что очень важно развивать у детей дух отдачи, дух в хорошем смысле альтруиста. И то, что вы с солнцем пример привели, это очень такой, очень хороший. Потому что мы можем быть счастливы только когда мы других делаем счастливыми. И это начинается с духовного уровня в первую очередь.
Лев Николаевич Толстой написал: «Быть правдивым и честным с детьми, не скрывая от них того, что происходит в душе, есть единственное воспитание. Педагогика же, наука о том, каким образом, живя дурно, можно иметь хорошее влияние на детей, вроде того, есть наша медицина, как, живя противно законам природы, все-таки быть здоровым».
Ну, в общем, да, потому что современная медицина, педагогика, психология, они, ну, мягко говоря, не служат гармоничному развитию личности и здоровью.
tdv@dete.fm. Рами, добрый день, пишет нам Елена Малухина. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. В одной из ваших лекций вы говорили, что если сына била в детстве мать, то он вырастет садистом. Можно ли исправить ситуацию, когда мама жестко относилась к сыну, наказывала его в возрасте от 3 до 5 лет, а потом пересмотрела, благодаря вам, систему воспитания? Сейчас сыну 5,5.
Да, здесь вот очень хорошо, что вы подчеркнули возраст. Вот особенно до 5 лет ребенка, даже мальчика, скажем так, девочку вообще никогда нельзя, мальчика до 5 лет нельзя бить. Но если вы пересмотрели, во-первых, на внешнем уровне просто даже как-то обнимите ребенка, когда у него хорошее настроение, скажите: ты знаешь, может, ты даже не помнишь, но вот было такое, что тебе было 3 года, я тебя ударила, просто извини меня, пожалуйста, я тебя очень люблю, ты должен знать, что я это делал, потому что я хотел, ну, тебе помочь на самом деле. Потому что ребенку очень важно слышать, но еще важнее чувствовать, что его любят безусловно. Тогда он внутренне принимает даже, ну, скажем так, как это, ну, побои, нехорошее слово, но какие-то удары. И второе, вы можете ментально вернуться в то состояние и изменить, потому что в нашем тонком теле эта информация сохранилась, то есть в тонком теле ребенка вашем ну, все сохраняется, в том числе этот эпизод. Вы можете ментально как-то успокоиться, отключиться от всего и вернуться. Вот, вот 2 года назад вот эта ситуация, он разбил это, что-то сделал, и вот я беру, я не сдержусь, хочу. Остановите эту ситуацию, представьте, что этого не случилось, или извините, или после этой ситуации, как вы ударили, обнимите поднимите его, извинитесь. Но лучше даже ментально. Представьте, что этого не произошло, ментально извинитесь. Вот. И это часто в тонком теле убирает просто эту ситуацию. И у ребенка подсознательно уходит обида на мать.
Мне в Коране очень нравится фраза «все в нас, все через нас». Uh-huh. То, что, будучи здесь и сейчас, можно изменить наше прошлое и будущее, вот то, что, о чем вы рассказали, может быть, кто-то подумает, да, это ерунда какая-то. На самом деле, я вот на себе попробовал и понял, что очень глубокий смысл вот в этом переписывании своего прошлого, соответственно, переписывается и будущее. Вот в этом моменте, здесь и сейчас.
Правильно, можно вылечиться полностью, но это же легко проверить, что у человека, например, раковая опухоль, он возвращается в прошлое, прощает все, и опухоль уходит. Это же сколько уже сейчас доказательств?
232-0206, Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Я не знаю, сталкивались вы с такой проблемой, я с ней столкнулся, и, к сожалению, знаю, что эта проблема не только у меня. Почему-то взрослые уже дочери ненавидят своих матерей. Воспитание было, поверьте мне, нормальное, без насилия, в меру строгости. И непонятно, я слышал, что это бывает не только у нас, не было причин в детстве. И мне очень хочется надеяться, что это не от детства, потому что жена ходит в слезах и не поймет, почему дочь ее ненавидит. Я все-таки склоняюсь к тому, что женщина супербогатая и пьющая дочка. И поэтому, может быть, это так сильно изменило ее отношение к матери. Если это так, то нам будет гораздо легче, потому что жена плачет и думает, что я не так делала, почему она меня ненавидит. И, к сожалению, эта проблема не только наша. Сталкивались вы с этим? Могут быть эти причины из детства или нет?
Нет, это очевидно, это, к сожалению, очень много в западной цивилизации, и здесь у каждой семьи какие-то свои нюансы, может быть, поэтому здесь, в общем, сложно сказать. Но в первую очередь тут нужно понять, что мы живем сейчас в цивилизации, где все пропитано неуважением к родителям. И если вы посмотрите с психологической стороны практически любой западный фильм, там про это говорится. И здесь, может быть, любой нюанс, который вызвал неуважение у дочери или какую-то агрессию. Поэтому, матери не стоит обижаться, скажем так, как это ни странно, внутренне принять, потому что чем больше она это не принимает, тем больше ей может даваться это. Вот. И в западной цивилизации это очень часто встречается, что просто девушка могла увидеть в фильме каком-то, что там неуважение, это для нее как герой, подсознательно это сработало. Но вы поймите, что если, вот вы сказали, что мать, например, все отдавала детям, это тоже потребительский дух. Эти дети, девочки, например, растут, они должны убираться дома, даже если у вас есть нянька, даже если у вас есть домработница. Вот. Девочки должны помогать убираться, то есть они должны быть отдающими, они должны уметь отдавать. Это вся эта система воспитания. Конечно же, такое, девушке лучше почитать определенные книги, жена послушать, может, какие-нибудь тренинги, потому что у любой женщины закрывается судьба практически сразу, если она не уважает свою мать, и тем более, если та ей хорошо так, старалась от души все отдать. Потому что если девушка не уважает свою мать, и тем более там плохо к ней относится, у нее закрывается женский божественный аспект, а это будут проблемы с ее детьми, и через какое-то время ее не будут уважать.
Напоминаю, что сегодня у нас в гостях главный редактор международного журнала «Благодарение с любовью». Это еще одна ипостась. Вы еще и главный редактор, да? Рами Блект. Напоминаю, что вот пятый, кстати, номер. Вот тут номер третий написано.
А там ниже, наверное, пятый. Там пятый следующий.
Все, вот он посвящен детям. Я просто вижу, сколько поступает вопросов именно о воспитании.
Да, журнал бесплатный. Тем более, это как мой бзик души. И я его просто печатаю и раздаю. Поэтому вы можете как-то заказать. И там нет никакой рекламы.
Вам мне говорили, что вы всегда вызываете такой ажиотажный спрос на себя, когда приходите не вы сами, а как-то со стороны так и вселенная устроена, что сразу народ на вас клюет, что вы говорите хорошо и, видимо, тут правильные и нужные вещи, которые нужны в данный момент этим людям.
Просто у меня принцип говорить то, что полезно и нужно, потому что сюда я пришел для того, что, как мне кажется, как я...
На землю? Или в эту студию?
В эту студию. Я сюда пришел.
Сейчас я узнаю, зачем это вы пришли на землю.
Я в мании величия, так, надеюсь, до такой степени не будет. Но так иначе, просто цель моя реально помочь. Мне очень хочется помочь слушателям, потому что я за свои 25 лет поисков в жизни много людей встречал, в том числе великих педагогов, И мне кажется, есть вещи, которые, ну, они будут работать.
А вот сегодня первый раз нас слушает Степан Карманов, когда сегодня был на тренировке, это мой тренер, я сказал, что Степа, вот у меня будет такой замечательный человек, интересный, я прочитал там его статьи и о нем. Вот он нас впервые слушает. Задал вам вопрос по интернету. У меня пока нет детей, пишет Степан, но смотря на окружающий мир и свой опыт, ребенку легко попасть в плохую компанию. Как этого избежать? Как сделать так, чтобы он сам правильно выбирал свое окружение?
Ну, здесь родители важны. Но в первую очередь можно пожелать вашему тренеру, чтобы у него появились дети. Замечательно. Потому что один из таких долгов, то есть одна из тхар мужчины, это дать женщине, ну, любимой женщине детей, сколько она попросит. И мужчина может быть успешным и считаться успешным, если у него есть дети, понимаете, если он их воспитал нормально.
Степа пока в поиске той второй половины.
Так я его, ну, первое, я его намекаю, что да, уже пора. Сколько ему лет?
25 вот исполнилось на дне.
Ну, 25, пора задуматься уже, да, тоже о детях. Второй вопрос, видите, сам основной
легко ли в плохой... Вот вопрос-то особо в другом-то был.
Это действительно...
Как сделать так, чтобы он сам правильно выбирал свое окружение, ребенок, имеется в виду?
Как правильно выбирал? Ну, в первую очередь, все-таки, как бы не хотелось это говорить, нужно какое-то ограничение. Ограничение от интернета, от телевидения. Потому что ребенок, ну, какое правильное выберет? Тут же он приходит в школу. Здесь вот крутые есть, вот это. И он начинает выбирать очень часто ведомый, ну, какими-то манипуляциями. Часто просто средств массовой информации. Поэтому ребенку все-таки лучше, ну, как сказать, иметь тесную связь в семье. Ребенок должен главную энергию любви, энергию образования получать в семье, потому что ведь множество...
Папы мало времени посвящают своим детям.
Что?
Папы мало времени посвящают.
Папы мало посвящают, да, времени, но здесь очень важно, что если они посвящают время, например, полчаса в день, они должны быть тотально с ребенком здесь и сейчас. Но матери должны тогда максимально больше. Дело в том, что ведь очень много есть психологических исследований, когда дети учились в самых лучших школах, интернатах или детдомах, но у них не было образования в семье, и все равно, мягко говоря, были какие-то нюансы. Поэтому образование в семье ничто не заменит. Вот, поэтому я призываю вас, если тут в России много бездомных детей, может, взять в том числе, потому что это ничто так не улучшает карму, судьбу человека, как взять ребенка усыновить, например. Вот. И ограничивать, ну, ребенку лучше вести философские беседы и в какой-то степени, до какой-то степени ограничивать. Почему нет?
Это да, тоже... мама вот моя пыталась меня ограничить. Это ничего хорошего из этого не вышло. Я был ровно с теми, с кем я хотел быть.
Но меня ограничивали, и я благодарен.
Да, видите, какие разные судьбы у нас с вами, да? А, как это в том мультике, одно и то же имя, помните, Бобик, или там кто, Бобик был, собачка, говорит, а какие разные судьбы? Один дворняжка, один породистый.
Не-не, дорогой, вы породистый. Вы просто очень интеллигентный человек и очень скромный.
Да, спасибо. Вы про себя или про меня?
Про вас.
Спасибо. Ирина, здравствуйте.
Тренинги, семинары, огромное спасибо.
Да, умеет говорить вот, Ирина так.
Очень рада, что лично вот могу передать пока что по телефону. Вот, была на семинаре и, короче говоря, в будущем, конечно, хотелось бы заняться психологией, возможно, не без вашей помощи, помощи ваших учеников. Короче говоря, посоветовали мне пойти работать вот, в дошкольное учреждение. Начала я от противного. Вот, ну, может быть, сейчас скажу не очень хорошие вещи, что очень много сейчас детей маленьких, вот, дошкольников, ну, серьезно больные, вот, нет, вопрос в чем заключается, нет ли у вас в планах, возможно, с учениками провести вот какие-то такие тренинги именно по школам, по дошкольным учреждениям?
Прекрасно,
потому что
Ирина,
это нужно
да.
вообще родителям.
Хорошо, да, извините, Ирина, очень мало времени, вопрос ясен, да, пожалуйста, Рами.
То есть вопрос в том,
по что... По школам проехаться, вот с такими благотворительными лекциями.
Ну, я, знаете, сотни, может, не тысячи, так сотни провел благотворительные. Когда меня приглашали, я и в тюрьмах читал, и детям. Вот, но, в принципе, вы можете написать нам, ну, нам на сайт, и если не я, то мои ученики или люди, которые очень хорошие педагоги, которые согласятся, мы с радостью делаем, потому что у нас есть так довольно много благотворительных программ. Просто напишите на сайт, я такая-то, или радиослушатели, вот у нас такая-то школа, мы там-то живем, и все.
Как вы относитесь к тому, что вас обожествляют?
Обожествлять? Ну, мне кажется, это зря.
Правильно, я согласен с вами. Здравствуйте, пишет нам Наташа Громова. Очень заинтересовала ваша передача и ваш гость Рами. К большому сожалению, раньше не была с ним знакома. Мой вопрос такой. Я воспитываю ребенка одна. У меня дочка, ей 11 лет. Мы живем вдвоем. Папа с нами не живет и никогда не жил. Правда, до некоторого времени, до ее 8-9 лет, периодически общался с ребенком. Может ли Рами сказать, на какие моменты воспитания дочки мне надо больше обратить внимание из-за отсутствия папы? Спасибо.
Да, вы знаете, в первую очередь вы должны продолжать играть роль мамы, потому что одна из больших ошибок, которые делают женщины, матери-одиночки, они пытаются играть роли папы и мамы или папы жестко. Нет, вы должны играть роль любящей матери и оставаться полностью матерью. Ребенку, если нет контакта с отцом, то важно, чтобы учитель был мужчина или дядя, или дедушка. То есть какое-то воспитание, как говорится, через Солнце, через Марс, она получала через других мужчин, гармоничных, ну, максимально гармоничных. Вот.
А, все?
Можно... Ну, если так, я стараюсь коротко. Я вижу по вашему лицу,
что... Я просто понимаю, что вопросов много, я боюсь, что я не успею. Павел Анастасия, Кривой Рог, Украина. Слушаем вас по каналу интернет. Огромный привет Раме, вам и всем слушателям. Вопрос. Какие есть техники обучения непривязанности ко внешним соблазнам? О, кстати, очень важно. Возможно, на собственном примере. Желаем всем любви, благости, нежных взаимоотношений. Вот это вот техники обучения непривязанности к внешним соблазнам, вот это очень важно, мне кажется, оно тоже коротко.
Ну, это для детей, я так понимаю, или для взрослых, потому что это разные вещи.
А давайте для детей, потому что дети-то как раз-таки и есть те существа, которые привязываются легко и ко всему.
Да, и им, к сожалению, в первое, это непривязанность, это определенная жесткость. Другое, это беседы. Это только философские какие-то беседы. Или понять. Вот, например, видишь, ты хотела велосипедик, мы тебе купили, завтра тебе, ну нет, ты хочешь. То есть объясняйте это ребенку, если так коротко.
Здравствуйте, пишет нам Мария из Москвы. Моя знакомая за три последних года сделала 5 абортов и перед каждым абортом говорила о своем намерении мне, прекрасно зная мое негативное отношение к этому. У женщины 2 прекрасных детей, материально обеспечена, муж детей хочет. Расскажите, пожалуйста, что происходит с судьбой таких женщин с точки зрения ведической философии? Очень грустно от того, что не хватает аргументов остановить женщину от убийства младенцев.
Ну, вы знаете, у меня в 4-м журнале благотворительном, вы и дайте почитать, потому что там и говорится, как от абортов тоже избавиться, от греха аборта. Но просто нужно объяснить, что по законам Вселенной, это не только ведическая концепция, это практически все религии говорят, что то, что женщина делает аборт, и то, что она подходит к своему 3-летнему ребенку, который играет в песочке и бьет ему по голове лопатой и говорит, ты извини, у меня времени тобой заниматься, у меня новая работа, это по уровню греховных реакций это одно и то же, это убийство. И аборт приравнивается к убийству, это нужно объяснить. Более того, сейчас научно доказано, что женщины, которые делали аборты много, особенно много, а потом рожали девочек, например, у этих девочек часто бесплодие, потому что там подсознательная программа нежелания жить, нежелания продолжать род. Но это в 4-м журнале, это отдельный семинар.
Как вы к контрацепции относитесь?
Ну, в общем-то, больше негативно, чем положительно, особенно к химической. То есть, есть какие-то натуральные...
Нет, ну, если презерватив, допустим...
Ну, смотрите, лучше максимально природно, скажем так.
О, вот. Знаете ли.
Но, по крайней мере, то, против чего я довольно сильно, это химические препараты.
Понимаю. Юлия, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, пожалуйста.
У меня мальчику 10 лет. Знаете, такая проблема, он в школе не может дать отпор своим персикам, боится ударить. Вот спрашиваешь, почему ты не можешь там толкнуть, я толкаю, я боюсь ударить. И боится обратно в ответ получить...
Дело в том, что раньше во всех культурах были, вот особенно на Тибете в том числе, каждый ребенку делали карту, смотрели его, так сказать, консультировали, смотрели и отдавали в разные школы. У вас просто сын, ну, я-то немножко по энергетике чувствую, он как в России называется ботаник, но в Индии брахман, то есть учитель-жрец. Он творческая личность, поэтому его лучше отдать в школу такую, ну... если есть возможность, или более на кружки, где воспитываются больше, ну, такие нежные чувства, скажем так, и где, ну, более мягкая атмосфера, скажем так. Хотя вот это, конечно, то, что сейчас происходит в школах, опять же, по статистике, насилие, жесткость, это, да, тяжело. Но вы, как один из элементов вы можете отдать на какие-то восточные единоборства, потому что они не учат такому грубому насилию, как в боксе, например, но тэквондо, айкидо. Они, с одной стороны, дают какую-то уверенность защищаться, но вместе с тем они такой мужской аспект усиливают. Потому что мальчику в любом случае, ну, желательно иметь довольно гармоничный Марс и Солнце в его энергии. Поэтому, может быть, одно из решений будет, если вы его на какие-то восточные единоборства отдадите.
Вообще, в своих работах, я так понял, вы большую роль отводите и часть своего своих трудов отводите сексуальному воспитанию. Почему вы это делаете? Вы считаете, что это главное?
Но Фрейд во многом был прав. Все сексуальное наслаждение, оно самое большое в этом мире. И секс — это одно из главных орудий, как сейчас манипулируют. Вся реклама, вся наша цивилизация пропитана сексом. И как мы можем очень быстро из любого ребенка ангела превратить демоническую личность, это дать ему свободу сексуальную или просто порнографию. Ничто так не губит ребенка, как порнография, эротика. И так называемое сейчас современное воспитание. Я рассказывал уже, вот у моей жены родственница в Канаде, она, представляете, 10-11 лет девочкам, она учится еще в религиозной школе, насколько я знаю, иудейской даже, частной, да, богатой школе, и их учат, как в 10-11 лет надевать презерватив, понимаете?
10 лет, а что же делать еще в 10 лет?
Им говорят, что лесбиянство — это хорошо. И потом удивляются, что вдруг родители начинают... Они не уважают родителей. Дело в том, что секс, он очень вызывает потребительский дух. Он усиливает дух эгоизма, дух потребления.
Никакого секса, никакой порнографии на детском радио. Я вас благодарю. Мне было, я думаю, нашим радиослушателям очень приятно и полезно вас послушать. Спасибо большое. Напоминаю, у нас в гостях был Рами Блект. Александр Ветров с вами прощается на 2 недели. Пока.
Спасибо.